Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем второй урок по церковнославянскому языку в этом учебном году, как мы уже сказали в прошлый раз. Мы читаем чинопоследование божественной литургии, разбираем эти тексты с точки зрения церковнославянской грамматики, делаем лексические комментарии, какие-то минимально необходимые литургические, богословские комментарии и переводим их на русский язык. На прошлом занятии мы обратились ко входным молитвам, которые священнослужители читают перед входом в алтарь до начала божественной литургии. Мы разобрали часть этих входных молитв. Как мы сказали, начинаются они с молитвы «Царю Небесный», затем следует «Тресвятое по Отче наш», далее «Тропари», знакомые нам по вечернему молитвенному правилу, начинающиеся словами «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», затем «Тропарь на славу», который начинается словами «Господи, помилуй нас, на тябо уповахом», и, наконец, после произнесения «И ныне, и присно, и во веки веков, аминь», «Милосердие двери», «Отверзи нам, благословенная Богородица». Эти тропари мы находим в начале вечернего молитвенного правила. На этом в прошлый раз мы остановились, и сегодня обратимся к дальнейшему последованию входных молитв. Итак, как мы отметили, священнослужители читают входные молитвы, стоя перед царскими вратами, и после того, как будет прочитано то, о чем мы сказали, священнослужители прикладываются к образу Спасителя, который находится справа от царских врат. Это либо большой образ, либо маленький образ Спасителя, который помещается там специально, чтобы прикладываться к нему было удобно. И целуя икону Спасителя, священнослужители произносят тропарь: «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий, просящее прощения прегрешений наших Христе Боже, волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши, я же создал еси от работы вражия, тем благодарственно вопием ти, радости исполнил еси вся спаси наш, пришед и спасти мир». Слово «пречистый», с которого начинается этот тропарь, в другом случае, в других богослужебных текстах, выступает как эпитет Пресвятой Богородицы, и многие эпитеты, прилагательные, определяющие качества Божии или Пресвятой Богородицы, начинаются в церковнославянских богослужебных текстах с приставки «пре». Еще в писаниях Дионисия Ареопагита или псевдо-Дионисия мы читаем, что любое прилагательное, относящееся к божеству, должно начинаться с приставки, которая по-гречески звучит как «ипер», приставка, обозначающая высшую степень качества. Ну и вот на церковнославянский эта приставка переводится «пре». И интересно отметить, что в греческом оригинале этого тропаря у первого слова нет приставки «ипер». Таким образом, славянские переводчики в свое время, можно сказать, творчески усвоили вот эту теорию, изложенную в писаниях Дионисия Ареопагита. Итак, «пречистому образу твоему поклоняемся, благий», то есть непорочному твоему образу поклоняемся, благой. «Просящее прощение прегрешений наших Христе Божие», «просящее» — причастие, имеющее форму множественного числа в именительном падеже мужского рода. На русский переводим «прося». «Прося» в русском языке — это «деепричастие», но в церковнославянском языке нет «деепричастий». «Деепричастие» отличается от «причастия» тем, что «деепричастие» — слово неизменяемое, а причастие склоняется, то есть изменяется по падежам, по числам, по родам. Но в церковнославянском языке нет деепричастий, поэтому именительный падеж церковнославянских причастий можно переводить на русский язык деепричастием. Но, тем не менее, этот именительный падеж причастий имеет определенную форму числа, форму рода, вот просящее множественное число мужского рода, поскольку речь здесь идет о людях. Человек мужского рода, просящее прощение прегрешений наших Христе Боже, то есть прося прощения согрешений наших Христе Боже. Можно отметить, что таким церковнославянским словам, как грех, прегрешение и некоторым другим с тем же корнем согрешение, в греческом тексте, в греческих текстах соответствуют слова с разным корнем. Прегрешение на месте этого слова в греческих текстах употребляется слово со значением несчастье или ошибка, промах. Слово грех в славянском языке в первоначальном своем значении, собственно, также значит ошибку. Далее, волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, волею, то есть добровольно, ибо ты добровольно пожелал плотью взойти на крест, да избавиши, я же создал еси от работы вражия, я же, здесь относительное местоимение в форме множественного числа среднего рода, чтобы избавить тех, кого ты создал, от работы вражия, от рабства врагу. Слово «работа» в церковнославянском языке значит «рабство». «Тем благодарственно вопием ти, радости исполнил еси вся, спасе наш, пришедый спасти мир». «Исполнил еси» значит «наполнил вся», то есть «все», местоимение во множественном числе среднего рода с обобщающим значением. И вся эта фраза переводится «поэтому мы благодарно восклицаем Тебе, Ты радостью наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир». Еще раз перевод этого тропаря, скажем. «Непорочному образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже, ибо Ты добровольно пожелал во плоти взойти на крест, дабы избавить создание Твое, или все, что ты создал, от рабства врагу. Поэтому мы благодарно восклицаем тебе, ты радостью наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир». Затем священнослужители целуют икону Богородицы, которая находится слева от царских врат, и при этом читают следующий тропарь: «Милосердие сущий источник, милости сподоби нас, Богородице, призри на люди согрешившие, яви яко присно силу Твою, на Тя, Бо, уповающе, радуйся, вопием Ти, яко же иногда Гавриил бесплотных архистратик». Милосердие сущий источник, сущий, то есть являясь, будучи, будучи источником милосердия. «Милости сподоби нас, Богородице, сподоби удостой, удостой нас милости, Богородица, призри на люди согрешившие». Слово «люди» в богослужебных текстах, библейских текстах обозначает народ Божий. Таким образом, «призри» или «воззри на народ согрешивший, яви яко присно силу Твою». «Яви, покажи, как и прежде, силу Твою, присно всегда», можно перевести как «и всегда». «На Тя, Бо, уповающе, радуйся, вопием Ти, ибо, надеясь на Тебя, мы восклицаем, радуйся, яко же иногда Гавриил бесплотных архистратик». Слово «иногда» значит «некогда», «однажды». В некоторых редакциях этого тропаря в данном месте читаем слово «некогда», «яко же некогда Гавриил бесплотных архистратик». «вождь бесплотных ангелов». Итак, перевод этого тропаря на русский язык: «Будучи источником милосердия, удостой нас милости, Богородица, воззри на народ согрешивший и яви, как и прежде, силу Твою, ибо на Тебя, надеясь, мы восклицаем Тебе, радуйся, как некогда Гавриил, вождь бесплотных ангелов». Далее священнослужители, снова став перед царскими вратами и наклонив головы в сознании своего недостоинства и немощи, возносят Господу молитву, прося укрепляющей и восполняющей помощи Божией к совершению божественной литургии. Молитва эта следующая: «Господи, ниспосли руку Твою с высоты святаго жилища Твоего и укрепи мя в предлежащую службу Твою, да неосужденно предстану страшному престолу Твоему и бескровное священное действие совершу, яко Твоя есть сила и слава во веки веков. Аминь». Молитва эта произносится от первого лица, потому что священнослужители приносят ее устами старшего священника. «Да неосужденно предстану страшному престолу Твоему». Читаем здесь такую фразу. «Страшный» — это слово следует понимать как «дивный», «удивительный», «внушающий величайшее благоговение». Перевести эту молитву можно было бы так: «Господи, простри руку Твою с высоты святого жилища Твоего и укрепи меня на предстоящее служение Тебе, дабы мне неосужденно предстать пред страшным престолом Твоим и бескровное жертвоприношение совершать, ибо Твои царствие и сила и слава во веки веков. Аминь». По произнесении этой молитвы священнослужители кланяются друг другу, кланяются молящимся в храме и затем входят в алтарь, читая фрагмент из 5-го псалма с 8 по 13 стихи 5-го псалма. Звучит этот фрагмент следующим образом: «Вниду в дом Твой поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изринья, яко преогорчиша Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословиши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Итак, разберем и переведем. «Вниду в дом Твой поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем». «Войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе пред Тобою». В страсе, то есть в страсе Твоем, в страхе пред Тобою. Здесь притяжательное местоимение «твой» на месте слова в родительном падеже в греческом тексте, и это родительный падеж объекта, объект страха. С помощью такой конструкции выражается: «Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой». Прочитаем этот стих, это 9-й стих 5-го псалма, по переводу Бирюковых: «Господи, настави меня правдою Твоею, пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой». Враг — родительный падеж множественного числа, врагов — пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей. В синодальном переводе находим другую редакцию этого места: «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих». Далее стоит точка с запятой. «Уравняй путь мой пред тобою». То есть, возможно, несколько разное понимание вот этого стиха. По-разному можно здесь знаки препинания расставить. Далее. «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху. Ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, гроб отверстый гортань их, языком своим лукавствуют». Это перевод Бирюковых. «Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их изриния, яко преогорчиша тя, Господи». Прокомментируем в грамматическом отношении последнюю фразу «яко преогорчиша тя, Господи». «Преогорчиша», то есть «они огорчили». Это одно из прошедших времен церковнославянского глагола, прошедшее время, которое называется «аорист». Здесь форма третьего лица множественного числа с окончанием «ша». «Они огорчили тебя, Господи». «Суди им, Боже», с этих слов начинается 11 стих 5 псалма. По-русски мы скажем «суди их, Боже». Глагол «судите» в церковнославянском языке управляет дательным падежом, то есть требует при себе дополнения в дательном падеже. Вот перевод этого стиха Бирюковых. «Суди их, Боже, да отпадут от замыслов своих. За их великое нечестие не зринь их, ибо прогневали они тебя, Господи». Таким образом, фраза «да отпадут от мыслей своих» в данном случае переведена «да отпадут от замыслов своих», то есть «пусть замыслы их не исполнятся», но в синодальном переводе находим «да падут они от замыслов своих», то есть «пусть их греховные замыслы станут причиной их падения, их поражения». Вот место, которое также допускает двоякий перевод. Ну что ж, прочитаем теперь полный перевод фрагмента пятого псалма. Это с 8 по 13 стихи пятого псалма читается данный текст, как мы уже отметили, священнослужителями, когда они входят в алтарь по завершении входных молитв. Сейчас зачитаем перевод, который предлагают Бирюковы. «Войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе пред Тобою. Господи, наставь меня правдою Твоею, пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей, ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, гроб отверстый и гортань их, языком своим лукавствуют. Суди их, Боже, да отпадут от замыслов своих. За их великое нечестие не зринь их, ибо прогневали они Тебя, Господи, и да возвеселятся все, кто уповает на Тебя. Возрадуются они вовеки, и Ты вселишься в них». И похвалятся Тобою, любящие имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, точно оружием, Ты оградил нас. Далее священнослужители приступают к облачению. Священники и диаконы облачаются в священные одежды, в богослужебные одеяния, имеющие символическое значение. И, надевая эти одежды, священнослужители читают фрагменты из Священного Писания. Как правило, это фрагменты из псалмов, в которых отражается духовное символическое значение тех священных одежд, в которых священнослужители совершают божественную литургию. Итак, перед началом облачения диакон берет свои священные одежды, это стихарь, верхнее облачение, которое надевает диакон, арарь, лента, которая у диакона перебрасывается через левое плечо, поручи, специальные нарукавники. Диакон подходит к священнику со словами «Благослови, владыко, стихарь со арарем», священник благословляет, произнося «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков», диакон произносит «Аминь», и после этого начинает облачаться. Надевая стихарь, диакон произносит следующие слова, взятые из книги пророка Исаии. Это 10 стих 61 главы книги пророка Исаии. «Возрадуется душа моя, о Господе, обличе бо мя в ризу спасения, и одеждею веселия одея мя, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою. Возрадуется душа моя, о Господе, обличе бо мя в ризу спасения, обличе аорис третьего лица единственного числа, ибо он облёк меня в ризу спасения, и одеждею веселия одея мя, одея одел, одел меня одеждой веселия. Яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою». То есть возложил мне венец как жениху и как невесту украсил меня красотою. В целом, еще раз переведем это на русский язык. «Возрадуется душа моя о Господе, ибо Он облек меня в ризу спасения и одеждою веселия одел меня, как на жениха возложил Он на меня венец и как невесту украсил меня убранством». Слово «красота» в данном случае можно так перевести. Тот же самый текст читает священник, надевая деталь облачения, которая называется подризник. Подризник – это нечто вроде балахона, он шьется из тонкой белой ткани. Это первая деталь облачения, которую надевает священник, облачаясь перед совершением божественной литургии. Вот что пишет современный православный богослов Фома Хапко о значении, духовном символическом значении диаконского стихаря и священнического подризника. «Священники носят это облачение во время литургии, потому что оно есть риза спасения». Мы слышали эти слова во фрагменте из книги пророка Исаии, который читают священнослужители. Это риза спасения, белая одежда, символизирующая новое человечество Иисуса Христа и жизнь в Царстве Божием, в которую облачается и каждый христианин в день своего крещения. Стоит отметить, что по традиции Православной Церкви диакон в день своего рукоположения облачается в стихарь именно белого цвета. За богослужением вообще употребляются облачения разных цветов, но рукополагаемый облачается в белое облачение, и также это цвет крестильной рубашки, которую должен надеть христианин, принимающий таинство крещения, то есть человек, становящийся христианином, точнее сказать. И символизирует она, как мы слышали, новое человечество Иисуса Христа и жизнь в Царстве Божием. Ну вот, на этом мы сегодня закончим. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. До свидания.